Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102.6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Сообразим на троих» и у микрофона в ее постоянные соведущие. Меня зовут Александр Савенко. Вместе со мной в студии Константин Калиниченко. Привет, Константин.
Привет.
И Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
Как обычно, мы будем в течение ближайших 50 минут обсуждать самые интересные, самые важные события, явления, тенденции общественно-политической жизни нашего региона и страны. И для начала я хотел бы сказать, что наша сегодняшняя встреча проходит, можно сказать, в исторический день для Пскова. Сегодня, во второй половине дня, ближе к вечеру, состоится инаугурация главы города Пскова. Проще говоря, Иван Цицерский сегодня вступает в должность. Я так представляю по предыдущим церемониям, как это все будет происходить. Хотелось бы сказать о том, что, ну, наверное, Иван Николаевич придет в белом фраке, будет красивый цветок.
С короной.
С палками.
С короной, с увесистой.
С палками, да, это более реалистичная версия.
Ну, если серьезно, то, конечно, будет эта увесистая цепь с гербом нашего славного города. Будет очень много поздравительных речей, букеты.
Ну, хорошо бы вообще, чтобы цепь с гербом была. Придет с цепью и без герба. Вот это будет очень символично.
Да, вот это будет очень символично. Особенно после голосования в городской думе.
Которое состоялось в минувшую пятницу, 22 числа. И для тех, кто пропустил самое интересное, я напомню, что, как и прежде, главу города у нас избирают не всенародно, не прямым голосованием, а избирают депутаты городской думы из своего состава. И вот на этой сессии в минувшую пятницу были выдвинуты, там на самом деле 4 кандидатуры, но двое сразу взяли самоотвод представителей «Единой России», госпожа Полонская и господин Стороненков, и осталось 2 кандидата. Действующий глава, представитель «Единой России» Иван Николаевич Цицерский и его оппонент, лидер регионального отделения «Справедливая Россия» и лидер объединенной группы оппозиции в Псковской городской думе Олег Михайлович Бричак. Состоялось голосование, расклад известен, примерно тот самый, о котором неделю назад говорил Константин Калиниченко. Он, правда, говорил, что
на
будет...
один ошибся. Да.
Да, на один. Он предполагал, что в пользу Цицерского будет перевес 17-8, на самом деле вышло 16-8, депутат от «Яблока» господин Гайдук не принял сторону ни того, ни другого, ни Цицерского, ни Бричака, но в целом Иван Николаевич победил с двукратным перевесом.
Сокрушительно.
Сокрушительная победа, в очередной раз повторяем это определение, ставшее крылатым.
Но не в этом, мне кажется, вся интересность этой ситуации. Это было все предсказуемо, и об этом можно было бы даже не говорить. Это было, скажем так, это было абсолютно банально, скучно, предсказуемо, я даже не знаю, какие, тривиально.
А на самом деле вышел цирк, причем это определение употребляли как представители партии власти, так и оппозиция. Все происходящее на сессии называли цирком. А почему? А потому что депутаты от «Единой России» не согласились ставить бюллетени для голосования напротив фамилии Цицерского, ну или Бричака, просто галочки одной ручкой, к чему так активно призывала их оппозиция, а стали делать отметки в избирательных бюллетенях ручками разных цветов и ставить там не привычные галочки, а буковки, значочки.
Чуть ли не купола.
Да, чуть ли не купола. Это Денис Иванов, тот самый, который станет руководителем фракции «Единой России» Псковской городской думе нового созыва. Он, отвечая оппозиции на, так сказать, вот эти настойчивые предложения голосовать так, как предлагают, одной ручкой ставить только галку, он сказал, что вот, дескать, как его могут обязать ставить хоть что-то.
Александр, суть весь заключалась не в том, какой кто как ручкой ставил, а суть заключалась в том, что процедура тайного голосования по избранию главы города, хочу заметить, именно эти люди отобрали у жителей города Пскова право всенародно избирать мэра города, главу города. Теперь они тайное голосование фактически превратили в явное, либо по чьей-то у козявки, либо, так сказать, от собственного страха. Вот это мы сейчас и обсудим, да? Давайте обсудим, вокруг чего скандал. Вот это самая главная тема. Тема скандал. Произошел скандал. Если бы просто бы они выиграли у Бричака, они бы так и так у него выиграли бы. Без всяких галочек, без всяких буковых, без всяких надписей разными ручками. Но они превратили это все в не очень красивую ситуацию. Вот что нужно обсудить. Уважаемые радиослушатели, 567-372, мы вас призываем присоединиться к нашему обсуждению. В городской думе Пскова действующего главу города переизбрали фактически не тайным, а открытым голосованием. Да? Вот это, собственно, вы считаете это нормально? Или там вам вообще до этого нет дела? 567-372, наш телефон студии. Мы вас призываем присоединиться к нашей беседе.
Соглашаться или не соглашаться, соглашаться, я сразу с тобой не соглашусь в той части, что Ивана Цицерского так или иначе избрали бы. Ничего подобного. Если бы голосование было тайным, одной ручкой и с галками, то не факт, что Ивана Николаевича переизбрали, поскольку, как известно, предпринимались оппозиции попытки перетянуть различными способами представителей «Единой России» на свою сторону. И кто ж его знает, какие там аргументы выдвигались, да, и как перетягивали на свою сторону, не получилось бы так, что при действительно тайном голосовании перевес был бы не в сторону Ивана Николаевича.
Это мнение Александра, да, вот у Константина, я знаю, другое мнение, он убежден,
Константина, что... Константина, да, всегда другое мнение, я выскажу, очевидно, совершенно непопулярную точку зрения. Вопрос, красиво было или некрасиво?
Я предлагаю сейчас не об этом поговорить, мы к этому вернемся. Давайте вот Александр поднял вопрос, проголосовали бы они... В случае тайного голосования, реально тайного голосования, победил бы Иван Цицерский или нет? Я считаю, чтобы он победил бы в любом случае. Не надо было упражняться с галочками и буквами.
Согласен полностью.
А Саша считает, что нет.
Я согласен полностью, что победил бы Иван Николаевич в любом случае, при любом цвете пасты, ручек, и даже при отсутствии ручек как таковых, если бы нужно было пальцем дырку ставить, прокалывать в бюллетене, все равно бы победил Иван Николаевич. И в первую очередь, на мой взгляд, по той простой причине, что альтернативный Иван Николаевичу кандидат, вот, мягко говоря, абсолютно не очевидный, так сказать. То есть, вот почему...
Плюс там была позиция ЛДПР отдельная, плюс позиция Яблока,
плюс,
которая...
как всегда, позиция Яблока, которая, как всегда, на своей какой-то д'Артаньяновской волне находится, белая, и все в белом. Вот. Я думаю, что если бы единственный шанс у Ивана Николаевича проиграть эту схватку двух якодзун, как обычно, заключался в том, что, соответственно, должен был быть другой альтернативный кандидат.
Бинго, я не понимаю, согласен. Почему Олег Бричак не альтернативный кандидат? Он получил 8 голосов, ему для большинства надо было 5. Если бы голосование было тайным, учитывая те обстоятельства, о которых мы уже сказали, попытки оппозиции перетянуть, хорошие финансовые возможности, что тут греха таить, да, о чем много говорили единоруссы, что фактически пытаются перекупить, почему не могли эти 5 голосов, ну, грубо говоря, купить?
Ну, наверное, могли купить, мы об этом, очевидно, уже теперь не узнаем. Возможно, кто-то из единороссов каминг-аут сделает, покается, скажет, что ему предложили столько-то, 3, 5, 10, 20 миллионов, а он кремень, как сказал Иван Николаевич, черта с два, он свой голос скорее купола нарисует.
Вот 567-372, уважаемые радиослушатели, звоните нам в студию, мы обсуждаем сегодня выборы главы города, сегодня инаугурация Ивана Цицерского. Я вот даже, несмотря на то, что с утра вывихнул ногу, и то решил приехать на эфир, чтобы такую тему не пропустить. Друзья, мы можем долго спорить, победил Иван Николаевич или нет. История не имеет слагательного наклонения, он победил. А вот что более важно, зачем надо было устраивать чепухню с буквами, пасты. Да? А вот давайте, у нас сейчас, оказывается, есть звонок, давайте послушаем радиослушателя. Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
У меня просто, может, я что-то упустил, вопрос, может, не у меня, у одного, а кроме Олега Бричака было где-то, ну, или, может, фотографии какие-то, что такие разноцветные ручки, галочки были, или только с его слов все это знают?
Нет, это не только с его слов знают, это знают со слов, в том числе членов счетной комиссии.
Да. Господина Гайдука, есть фотографии, ну и, собственно, все, кто присутствовал на сессии, я думаю, они это тоже видели, потому что подсчитывались бюллетени там буквально в шаговой доступности, да, от самих депутатов.
Это видели журналисты, которые присутствовали на сессии. Вообще, в принципе, этот факт не отрицается.
Да, никто не оспаривает. Но это тогда глупый репутационный удар по власти сами себе.
Андрей, я с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
Никакой толки, это просто бред какой-то, и все.
Я с вами абсолютно согласен. Вот, прекрасно наш радиослушатель задал тему, зачем нужно было устраивать этот бред. У меня есть четыре версии, которые я услышал за эти дни.
Огласите,
я сейчас вам
список.
Постараю их изложить, как бы начиная от официальной, которую в этой студии изложил нам Иван Николаевич Суцерский, до, в общем-то, альтернативных версий. Итак, первая версия о том, что, в общем, ничего страшного не произошло. И не надо вообще заострять на это внимание, потому что есть партийная дисциплина. Было решение фракции о консолидированном голосовании, о чем нам сказал Иван Суцерский. Поэтому все единороссы проголосовали, как положено, консолидированно. Все за Суцерского. А какие они там ставили буквы, вообще это не ваше собачье дело, и не надо нам заглядывать в бюллетени. Вот,
ну,
это позиция.
Ваше собачье дело — это все-таки твоя интерпретация, твоя формулировка.
Смысл близок.
Смысл,
к этому.
Да, смысл, безусловно, в этом.
Это позиция, которую нам обозначил человек, который сегодня станет главой города вновь. Значит, вторая версия, это тоже достаточно распространенная, ее фактически озвучил его оппонент Олег Бричак, что это контроль региональной власти за местным самоуправлением. Не доверяют муниципальным депутатам, только что избранным от «Единой России», сама же их партия и региональная администрация. Что все разговоры про единую команду, про то, что мы вместе, нас не купишь, это все чушь. Потому что сверху дают указания, контролируют, вызывают, нагибают. Ну, в общем-то, как в лучшие советские времена, мы же живем в эпоху, в общем-то, реставрации, мы наблюдаем систему, когда система, в общем-то, депутатов, избранных, народных избранников обязывает их голосовать и, более того, заставляет их отчитываться. То есть здесь виновата региональная власть, некие вот эти администраторы, политические технологи, которые сидят в областной администрации, которые, ну, господин Бричак указывал прямо лично на губернатора Андрея Турчака. Ну, я думаю, что вряд ли там сам Андрей Турчак этим занимался. Для этого есть специально обученные люди. Вот это версия номер два. Наконец, версия номер три о том, что руководство города в лице Ивана Цицерского было настолько напугано, так сказать, страх и ненависть в Лас-Вегасе, то бишь в Пскове, что, в общем-то, сама себя немножко высекла, как та унтер-офицерская вдова. То есть вот этот ажиотаж, вот эти бравые речи Бричака там, о том, что он станет главой города, слухи о том, что депутатов единороссов скупают там пачками, привели к нелепому желанию проконтролировать. То есть эксцесс исполнителя. Сам Иван Цицерский устроил себе вот этот вот, эту нелепую ситуацию. Это версия номер три. И, наконец, последняя, четвертая версия о том, что просто Ивана Николаевича кто-то очень хорошо подставил. И его, и, кстати говоря, Андрея Турчака, ну, сделав всю вот эту операцию, потому что если до этого Иван Цицерский был абсолютно легитимный глава города, избранный вообще в условиях полного контроля городской думы, то сегодня он частично превратился в хромую утку. Легитимность его подмочена. И это однозначно. Вот версия номер 4. Кто-то его подставил, кому-то было нужно, чтобы теперь у нас Иван Суцерский был вот такой не очень серьезный кандидат.
У нас звонок. Давайте послушаем радиослушателя, что хочет сказать по этому поводу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Галина Павловна. Мне кажется, что этим властям наплевать на народ. Мое мнение такое. Лишь бы только им быть у власти. Поэтому они идут на всякую гадость, на всякую подлость. На разные ручки, на разные там цвета и все прочее.
Спасибо, ваше мнение понятно. Властям наплевать на народ.
Да. На самом деле, я бы сказал, что прекрасно существует из этих четырех, вырастает пятая версия, которая в той или иной степени миксует все четыре. Ведь, по большому счету, ни одна из версий прямо не противоречит какой-либо другой. Я-то, если честно, склоняюсь, наверное, ближе к третьей-четвертой версии, потому что они вообще одна не противоречат другой, они просто одна прекрасно дополняют другую. Я считаю, что такое в известном смысле конспирологическое шельмование блока внутренней политики администрации области, оно очень похоже на поиски масонских заговоров в некоем нашем недалеком прошлом. То есть любая акция или любое взаимодействие на каком-то политическом уровне, в нем всегда будут усматривать тонкие политические ходы из «желтого дома» на Некрасова. Не знаю, я не участвовал в этом, как вы понимаете, прекрасно, и далек там, так сказать, от людей, принимающих решения. Но я думаю, что если вообще какая-то из этих версий допустима, то нечто среднее между третьей и четвертой. Ивану Николаевичу как бы эта ситуация не разрулилась, ему теперь, конечно, с этим жить.
Я думаю, что...
Следующие три года,
как минимум. Я думаю, что и в том числе управление внутренней политики и его начальство выставить Ивана Николаевича дураком, который там сам себя высек, тоже достаточно выгодно, уж называя вещи своими именами.
Возможно, и так. В конце концов, это политика, это искусство различных совершенно компромиссов и комбинаций. Если такая комбинация сложилась, то каждый из этой комбинации имеет полное право извлечь свой профит.
Согласен.
Вот.
Я хочу напомнить, что у нас, возможно, через пару месяцев, через полгода или через год, или там в достаточно уже коротком сроке состоятся губернаторские выборы. Рано или поздно.
Не через два месяца, а все-таки,
я думаю... Я не сказал не через два, а через несколько месяцев.
Ну да.
Несколько месяцев — это может быть до года.
36.
Да. Сколько их там месяцев этих осталось, одному Владимиру Владимировичу известно. Поэтому рано или поздно это произойдет. И не секрет, что тот же Цицерский назывался в числе потенциальных кандидатов. До этого он был крепкий мэр, популярный, прекрасно избираемый. И все говорили, что уж вот, ну, насколько электорален Иван Николаевич.
Самый сложно, популярный политик города Пскова.
Сложно найти более электорального кандидата. А что мы видим теперь? Да? В праймерис он выступает весьма слабовато. Результаты на выборах неоднозначные.
А явка какая?
20, а явка какая? 20%, а потом 80%. Еще и становится главой города. Ну вот с...
Благодаря буковкам, знакам, различным чернилам.
В истории-то все остается, да, что написано пером, то не вырубишь топором. И это осталось уже в бэкграунде Ивана Цицерского. Это как у Евгения Михайлова, который в свое время стал губернатором...
28%.
Да, с 28% благодаря изменению накануне избирательного законодательства. Это осталось навсегда. И те, кто должен это помнить, это помнят. То же самое произошло с Иваном Цицерским. Сам он себя подставил, региональные власти его подставили, или еще кто-то подставил. Это факт.
Так
с
что он сегодня будет пить шампанское, и какой-то горький вкус будет у этого шампанского, мне кажется.
Не уверен. Может быть, ему кажется, что все замечательно. Люди же разные. 5673-72, это наш телефон в студии. Как вы считаете, вот зачем человеку нужно было становиться главой города с помощью буквок, написанных разными цветами? Мы сегодня эту тему обсуждаем. И как вы считаете, вот вы после всей этой ситуации товарищам единороссам и главе стали больше доверять или меньше? Или вообще это никак не повлияло на вашу оценку?
Если вообще доверяли до этого.
Это, да? На самом деле ведь тоже еще такая показательная ситуация. Ведь ничего не поменялось на самом деле. Мне кажется, те, кто не доверял, они, для них вот эта вот история с буковками, они скажут, ну, мы нечто подобное и ожидали. Да, как сейчас модно говорить, там в очередной раз мы там пробили дно. Те, кто придерживается иной точки зрения, мне кажется, это вопрос вот из серии сигнала и шума. Вот здесь как раз очень многие люди, закатывая картинно, драматически, так сказать, закатывая глаза, обращают внимание на купола и так далее. Хотя, по-моему, это настолько вторично в данной ситуации. Ну, какая вам разница, как выбрали Ивана Николаевича? Желтыми пастами, куполами, хоть это и тюремная вообще-то история, да? Или же вот другим каким-то способом.
Цель оправдывает средства.
Цель всегда оправдывает средства. И это, в общем, ну, мы живем во времена сигнала и шума. Это чего скрывать.
Цель оправдывает средства. Да. Вот это вот печально, что в российской, в нашей псковской политике это основное.
А
мы вас слушаем.
А когда по-другому было?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, Андрей. У меня просто еще один комментарий не успел сказать. Хотел бы провести параллель. Это тот же референдум в Крыму, да, про знаменитые зеленые человечки, типа под их давлением люди ходили, голосовали. Так или иначе, результат был ясен, как бы спорить тут не о чем. Единственное, что Иван Николаевич, как мы все знаем, предполагаем, что человек порядочный и такой, ну, ответственный, если все-таки это дело получит большой резонанс, мне просто интересно, есть ли такая процедура, что он сам предложит провести повторное голосование уже без всяких ручек, но под свою ответственность. И если в таком случае еще его еще раз переизберут, будет ли столько разговоров, или все это просто уйдет в историю, и никто ни о чем не будет говорить?
Ну, знаете, это нет, процедуры такой, конечно, нет, это немножко из области фантастики, но если гипотетически предположить, что он бы это бы захотел, ему просто бы никто бы это не позволил.
Не позволил.
Конечно, да? Потому что, во-первых, ну, решение по главе города, оно же согласовывается и на региональном уровне, и на федеральном уровне, и там есть ответственность партии «Единая Россия». Это ведь фактически будет означать том, что процедура голосования была, условно говоря, фальсифицирована, она была нелегитимна. Соответственно, даже если Иван Николаевич хотел бы сейчас бы что-то исправить после этого скандала, то ему просто бы это не дали. Но это все равно, что, в общем-то, признать, что мы применяли технологии не очень честные и сейчас хотим исправиться. Ну, это нонсенс, к сожалению.
Ну, согласен. В вопросах легитимности подобные процедуры, они неуместны и недопустимы.
Конечно. После драки кулаками не машут. Да.
Я хотел бы вернуться к спичу Константина перед звонком радиослушателя, когда стал говорить о том, что ничего, в общем-то, не изменилось. Категорически не согласен. Мне кажется, изменилось практически все, да, если сравнивать с городской думой предыдущего созыва, которую там, помните, определение команды ЦЦРского, чуть ли не весь состав городской думы в нее включался уже на заключительном этапе и говорили о том, что это команда города Пскова, давайте не смотреть на партийную принадлежность, фракции, мы здесь и работаем ради псковичей. Сейчас, мне кажется, изменилось это. Может быть, действительно, меньше будет сейчас тоже разговоров о том, кто какую представляет партию, но поскольку у нас есть и объединенная оппозиция, да, и вот этот вот уже блок, который за ЦЦРского мы видим, но при этом, опять же, вернусь к тем словам самих депутатов, которые раз за разом на установочной сессии, когда избирали главу, говорили о том, что все превращается в цирк, а раз это цирк, то это клоуны, да, и мне кажется, сейчас уже достаточно уместно, и многие так будут говорить, что давайте делить не по партийному признаку, не по фракциям, а смотреть вот клоуны, какое амплуа у этого, да, это рыжий, это белый.
Грустный
это там...
клоун.
Да, этот разговорного жанра, этот мим. И когда мы посмотрим запись этой сессии первой, да, они же многие вели себя как клоуны, да, люди там не могли прочитать по бумажке какие-то, наверное, не ими написанные речи, вот эти вот выступления, золотые купола, вот это апелляции там к нацистскому режиму о том, что это такое, да, все это было очень смешно, и на самом деле вот...
И грустно.
Зато какой широкий спектр подсознания, я бы сказал.
Друзья, давайте ответим на звонок нашего радиослушателя, 567-372, мы вас слушаем.
Доброго дня.
Здравствуйте.
А вот я вас слушал версии, вы говорите о том, что все равно бы Иван Николаевич был избран. А вот если бы пообсудить такую версию, зачем это надо? Ведь вспомните праймериз «Единой России», который проходил.
Помним.
Не все кандидаты, которые были предложены в начале руководством «Единой России» города Пскова, получили большинство на праймериз. И «Единая Россия» была вынуждена выдвинуть тех, кто получил большинство.
Так то есть вот, вы в это верите?
А где гарантия, что эти люди при тайном голосовании не проголосовали бы против?
Ну, вот это...
Дело, когда они шли на праймериз, они критиковали ту политику, ту позицию, которая проводится в Пскове. Это раз. Но самое страшное другое, что этим голосованием положен прецедент для всех, кто проводит тайное голосование. Теперь, возможно, будет научили людей, как преодолеть тайное голосование.
Главное, запастись фломастерами.
Вот что самое страшное.
Ну, я с вами абсолютно согласен. Действительно, ситуация очень неприятная, и то, что создан прецедент, это очень плохо. То, что касается победил бы или не победил бы, ну, это, знаете, это из серии вот политологических гаданий. Вот мой коллега Александр Савенко считает, что не все так однозначно. Мой коллега Константин считает, что нет, стопроцентная была бы победа. Теперь мы это уже никак не сможем проверить. Состоялся факт голосования с применением этой технологии. И мы можем только обсуждать его последствия. И вот то, что касается последствий, я хотел бы высказать еще один интересный момент. Его мой коллега Александр Донецкий отметил в своей прекрасной колонке на Псковской ленте новостей. Он очень важный. Он связан с тем, что свою не очень удачную победу и свой не очень эффектный результат на выборах «Единая Россия» оправдывала применением черных технологий со стороны объединенной оппозиции. Они скупают голоса, кричал Иван Цицерский, и ему вторили там Максим Жаворонков, Николай Цветков и вся «Единая Россия». Они используют недобросовестные технологии. Ай-ай-ай. И том, что мы вот не набрали...
86.
Да, 86, и мы не взяли все одномандатные округа. Это все потому, что против нас применялась скупка голосов и черные технологии. Это был абсолютно нормальный, оправдательный лейтмотив, который мы слышали там несколько недель после выборов. И все уже даже начали в это верить.
Одна... Не все.
Ну, почти все, да. И тут что мы видим? Те же самые единороссы, которые только что обвиняли своих оппонентов в применении черных технологий, сами же применяют технологию на выборах главы города. Получается, дорогие друзья, а чем вы отличаетесь от ваших оппонентов? Вы применяете те же самые модели, вы играете точно так же крапленными картами. Но что тут можно сказать? Чума на оба ваших дома или что? Или вы стоите друг друга? Так избиратели... У вас не существует никаких принципов, хотя вы все время говорите, что они у вас есть. Они же кричали, нас не купишь, у нас есть принципы. Собирались митинг проводить, а потом раз и теми же крапленными картами.
Максим Эдуардович, ну такой...
У нас звонок радиослушателя.
Да-да-да, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу прокомментировать. Во-первых, конечно, Владимир, я вот все это слушаю. Эти купола и звездочки. А у нас же будут вот выборы президента.
Так.
И как вы думаете, если пол Пскова нарисуют купола и звездочки, цветочки, это чем кончится для области?
Ну, я как член избиркома могу сказать, что ничем это не кончится, потому что купола значит купола. Ну, что решил, так сказать, избиратель поставить в клеточку?
Ну, они же все эти глаза, они засчитаются.
Почему?
И там оппозиция будет по-другому, потому что...
В законе прописано любой знак.
Да, у нас главное
там не имеет значения галочка, крестик. Да. Главное, чтобы он был четко в квадратике, да. Понимаете?
В одном, не
ну,
в двух.
Что, да, и чтобы в одном был, да. Вот. Тут на самом деле логика такая, что, конечно, купола...
Тогда другой вопрос. А зачем тогда обвинять вот сейчас в эту передачу, если это как бы по закону... Так,
можно нет, это просто всегда в законе есть лазейка. Закон всегда можно обойти. Это делается для того, чтобы людям заранее сказали, какие знаки они должны поставить, для того, чтобы потом проверить, как они голосовали. Таким образом, голосование из тайного становится явным.
Вот, что вы сейчас говорите, это хорошо. Понимаю, я с этим была связана, я это хорошо понимаю вот сейчас ситуацию, но я вот почему-то подумала, что если Псков нарисует вот это, потом же там другая оппозиция будет уже в Москве, когда президента будет выбирать, вот у меня тоже вот как бы мысль такая. То есть это будет законно, если мы тут все разрисуем бюллетени.
Абсолютно законно.
Главное, если это будет в рамках квадратика, да, и только квадратика, этого квадратика, да. То да.
Да, ну вообще, конечно, ситуация, вот, ну, получается, опять же, вот этот вот шум пошел, то есть теперь все будут говорить о куполах. Хотя куполов-то было
вот
в итоге.
Я вот сейчас вот на улице, как бы, ну, просто, вот этот разговор, и вот мои все говорят, уже как бы это, ведь надо учиться рисовать.
Да, учитесь рисовать, да.
Замечательно. Спасибо вам за звонок.
Ладно, спасибо большое.
Вот, давайте вернемся к той мысли, которую я сказал, что получается, что единороссы, которые говорили про принципы, и при том они же это все очень много публично артикулировали на финальной стадии кампании, о том, что нас не купишь, мы честные, мы принципиальные, а потом вот, ну, вот с буковками разноцветными. Это как?
Это очень легко объяснить.
Давай.
Мысль абсолютно циничная, которую мы все здесь трое прекрасно понимаем, что говорится, конечно, это все про высокоморальные истории. Но политика – дело грязное, и в политике крапленными картами играют абсолютно все, чуть более чем полностью. Других карт в политике нету, не существует. Хочешь играть в политике, так сказать, подушечки пальцев нужно для начала пошлифовать, чтобы чувствовать степень крапленности карты просто на интуитивном уровне. Все, к этому добавить
отлично.
Больше и нечего.
Уважаемые радиослушатели, очень интересный у нас сегодня эфир, 567372. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в политике все должно быть только крапленными картами, что политика всегда идет наперекор всем принципам, что морально-этические нормы в политике не существуют, и это, в принципе, нормальная и естественная модель для любого общества?
567372, ждем ваших звонков. Нет, а я хотел бы еще напомнить, что завтра-то пройдет продолжение вот этой первой сессии Городской думы нового созыва и к разговору о крапленных картах. Да? Завтра же будут делиться портфели руководителей. Да? Ну, насколько я понимаю, из комментариев, «Единая Россия», которая получила большинство, но, в общем-то, не такое, которое, как мне кажется, дает ей возможность вот абсолютно доминировать, как в думе прошлого созыва, она забирает все практически себе. Да? И позиция здесь такая, как я ее, опять же, себе понимаю. Если вы хотите на что-то претендовать, товарищи оппозиционеры, то, пожалуйста, смиритесь, играйте по нашим правилам, признайте наше вот это доминирование и не возникайте. Тогда, может быть, мы вам что-то с барского плеча здесь и вот от щедрот своих дадим.
Это нормально. Единая Россия пытается играть, не знаю, какими картами, но с позиции силы. В ее положении любой действовал бы точно так же.
Ничего не нормально. Единая Россия набрала по единому городскому округу менее 40%. Mm-hmm. Единая Россия из 15 одномандатных округов победила только в 10. Mm-hmm. Неоднократно на федеральном уровне, на региональном говорилось о том, что необходимо делиться ответственностью, привлекать оппозицию к принятию решений, да?
Вводить сейчас... в руководящий состав представительных органов. Пожалуйста, у нас в Государственной Думе есть вице-спикер и представители комитетов от оппозиции. У нас в региональном собрании есть даже Лев Шлоцберг, и тот является заместителем представителя комитета. То есть у нас есть вице-спикер
от коммунистов.
У нас есть вице-заместители представителя комитетов. Да, пусть это, конечно, ничтожный процент, и говорить о там каком-то серьезной ответственности не приходится. Но это, по крайней мере, представительство. Здесь же пока речь идет о том, что ни одного мандата Борчаку и его банде.
И уж точно не идет речь о том, чтобы вот кандидата на пост главы города, который занял второе место и получил, в общем-то, поддержку 8 депутатов, чтобы его сделать, например, заместителем главы города.
Ну, это уже наличное там пошло, я так понимаю. Вот. Дождемся завтра. Я думаю, что на самом деле...
А где же демократические принципы?
А Иван Николаевич, что там по поводу этого что-то сказал, да, что у нас тут не демократия? Когда регламент и документы обороты делают
производство. Да, он отвечал на сессии Олегу Брячеку и сказал, что у нас тут не демократия, которую вы пытаетесь нам насадить. Да, у нас здесь регламентные нормы. Так что следуйте, пожалуйста, регламенту и выступайте, когда вам дадут слово, и голосуйте так, как мы
вот
скажем.
Вот такое у нас местное самоуправление. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Добрый день.
Вы знаете, мне вот совершенно не нравится, когда говорят, политика – дело грязное. Нет людей с крылышками, но элементарная порядочность должна быть.
Вот согласен с Анной Владимировной.
Товарищ эсэсовский офицер, где у него честь офицерская? Ведь раньше в белой даже армии стрелялись люди, когда нарушали честь свою. А ему хоть бы что. Вы говорите, что политика грязная, потому что оправдываете себя. Он у вас был в эфире. Вы спросили у него?
Мы его спросили, да.
Я, правда, честно сказать, не слушала ваши эфиры.
А мы его спросили, Анна Владимировна.
Да,
мы его так что давайте, да, вы по сторонам не считали нас
ждать. Подождите, меня, пожалуйста. И я хочу сказать, все от того, что у нас не дают ходу оппозиции. И как, например, Немцов... В моем понимании, это честнейший и чистый человек. Или Лев Маркович, который у нас в городе, а люди не понимают, узнают об этом событии. Вот простые горожане, которые голосовали за районных депутатов, оппозиция необходима. Я напоследок приведу слова Пушкина. «В одну телегу впрячь не можно». Коня и трепетную лань.
Спасибо.
Все люди разные. Всего доброго.
Спасибо. Согласен с Анной Владимировной, оппозиция должна быть, и оппозиции должны давать слово, и, в общем-то...
Ну и сама она должна быть с кулаками, и не то что ждать, когда ей позволят пройти, да, пробиваться должна, и, к сожалению, нашу оппозицию все последние годы мы неоднократно за это критиковали, отмечали ее недостатки. С другой стороны, то, что мы увидели в ходе последней избирательной кампании в городе Пскове, тоже вызывает достаточно много вопросов, и сейчас, когда мы смотрим на эту объединенную группу городскую Думе у меня тоже очень много вопросов.
Ну да, мы-то ждали, что они где-то кулаки свои расчехлят, а получилось так, что, говоря опять же языком куполов, они достали какие-то заточки, какие-то отвертки и решили вот таким вот не совсем корректным-то способом зайти. Да, и где-то можно оправдать в том плане, что они разочаровались в стандартной схеме, поняли, что шансов нету и так далее, и так далее, и решили пойти вот таким путем.
А в этом
путем.
Виновата система.
А поэтому, система всегда
я,
виновата.
Я опять же согласен с Анной Владимировной, с этим виновата система. Если вы изначально создаете нечестные правила игры, если вы не даете, в общем-то, оппозиции играть по-честному, то потом зачем вы ее обвиняете в том, что она применяет нечестные технологии? Одна нечестная модель наталкивается на другую нечестную модель, да, там, вот это мы и наблюдаем.
Обвинения ведь тоже были частью правил игры, частью
конечно.
Общей игры, и они прекрасно укладываются в общую концепцию. И с той, и с другой стороны, кстати.
Да.
И это прекрасно.
Да. И в результате кризис доверия к власти, кризис всей избирательной системы, то, что выражается в том числе вот этой явкой, о которой мы говорим. То есть мы уже привыкли...
А вот с этим надо что-то делать,
да,
конечно,
мы уже привыкли к тому, что, ой, слушайте, у нас чуть больше 20% на фоне других регионов России, учитывая вот этот уровень выборов, да, муниципальный.
Ничего
это так
страшного.
Неплохо, ничего страшного.
Это Иван Сусерский нам
нет,
сказал.
Вот смотрите, если вдуматься, то есть из любых 10 избирателей города Пскова, да, 8 вовсе не голосовали, не посчитали для себя возможным, не стали. Из этих вот 20 проголосовавших, из 2 из 10, да, один я так вот оцениваю. Это тот, кто просто был с помощью административного ресурса подтянут, был как-то коммерчески заинтересован, в том числе вот этими договорами об агитационной деятельности. И получается, только один из десяти примерно, да, человек, который пришел на выборы для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Мне кажется, это чудовищная ситуация, когда 10%, один из десяти приходит на выборы, чтобы оказать кому-то доверие.
Телефонный звонок. Давайте послушаем радиослушателя.
Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Лидия Ивановна, скажите, пожалуйста, журналисты, вот я насчет тепла в квартирах.
Ты немножко не наша тема
сегодня. Нет, ну послушайте, 2 года назад выступал Путин, президент, и сказал, что если температура не подходит, то есть каждый решает, губернатор в своем крае, понимаете, он хозяин, решает. Но у нас многие болеют, дети в школах, пожилые, холод, страшный холод, а первый этаж это вообще подвал. Ну неужели не дать тепло? Неужели это дороже экономии, чем болезнь людей? Я не понимаю вот этого, ну не Я... понимаю. Он одним махом, губернатор должен был решить вот этот вопрос. Ну,
да это ж не губернатор.
Это не губернатор, я вам
а
поясню.
А кто?
Да.
В регионе, он же хозяин.
Вы, нет, смотрите, послушайте, вы не перебивайте, пожалуйста. Вы же задали вопрос. Мы постараемся вам ответить, хотя это и не тема нашей программы. Вопросы подключения тепла – это вопросы муниципального хозяйства. Это вопросы муниципалитета. Если вы живете в городе Пскове, соответственно, это вопрос относится к компетенции главы администрации города Пскова.
Во, опять Цицерский. Я случайно переключила, потому что сейчас с этим ремонтом на башне
Цицерский
и телевизор, ни радио не работает, одна только включила, и я услышала вас. Вот. И Анну Владимировну я слышала и правильно.
Да,
а что Цицерский? Опять он будет
вопрос сделал. Ну, нет, смотрите, а у нас есть органы местного самоуправления. Вот вы ходили на выборы?
Доходило.
Вот, голосовали, избрали своих кандидатов.
А
вот
честно
они...
я вам хочу сказать, я перед этими там сидели, вот все это у нас, я говорю, ну нет колоды Мордюкова в каком-то фильме, ну нет, вот 2 колоды, нечего, я опустила пустые. Делайте, что хотите, потому что не верю в никому. Вот и все.
Вот вы опустили пустые бюллетени. Там кто-то за вас крестик-то
ну,
и поставил.
Правильно, правильно. Конечно, галочку поставит.
Или купола.
Или купола. Ну вот в результате вы так проголосовали, вот поэтому у вас
и
нет тепла.
А что это даст? Что это
нет,
даст?
Смотрите, у нас существует определенная модель в обществе. Общество избирает своих представителей во власть. Эта власть, собственно говоря, либо включает тепло вовремя, либо не включает. Другой альтернативы нет.
А две пустые клеточки не включат.
А две пустые клеточки в бюллетене не включают тепло, понимаете? Это ваша власть, которую вы избрали. И вот она вам не включает. Это местная власть. Путин здесь совершенно не при чем. И кстати, власть... губернатор Турчак тоже.
И эта власть, кстати...
Нет, Путин сказал, что каждый решает в своем регионе. Ну,
понятно.
В регионе губернатор.
Правильно. Но вы живете в городе Пскове. В городе Пскове у нас включает тепло. Глава администрации города Пскова. Это господин Калашников.
Во,
разобрались, калашников.
Да. И что опять все будет? Опять то же самое.
Ну, вам же ответят, скажут, знаете что, у нас же регламент, у нас же не демократия, у нас...
У нас есть региональные нормы, у нас есть средняя температура по суткам. 8
градусов, если ниже опускается на протяжении столько суток.
Ну, если вы дальше будете опускать пустые квадратики...
Так и будут решать ваши представители.
Я хочу сказать, вот телевизор. Неужели в августе нельзя было ремонт этой башни телевидения? Нет, когда люди приехали с дач, холод это не включит ничего, и они работают. Работают они, у них ремонт. Опять все не для людей, а вопреки.
В августе
все
у нас вопреки. Телебашни только горят, насколько я помню.
В августе могли бы сделать ремонт.
В августе выборы были, нельзя. Телевизор
да, сделали
отключать.
Сделали тогда выборы, все поругали, поговорили, засушиваете интерес к выборам, не даете кандидатам
конечно,
достучаться
нельзя.
До народа.
Если бы они бы отключили выборы, вы были бы в августе недовольны. Как и все. Потому что у вас не было бы телевизора. А теперь после выборов можно отключить телевизор. Это нормально.
Слушайте, я вообще испугалась. Телевизор не работает. Радио может, только может, война русское начала. Радио. Никаких этих не ловит. Думаю, что такое случилось-то? Что такое в городе случилось?
А эхо Москвы вещает. Какие выводы мы
спасибо
делаем?
Спасибо вам за звонок.
Главное, чтобы теперь к марту,
дай бог,
когда
что воду,
президентские выборы, включили телевизор.
Вам подключат в ближайшее время.
567372. Мы ждем ваших звонков. Не так много времени. Остается буквально 10 минут. Если есть что сказать по тем темам, которые мы сегодня обсуждаем, звоните, смело высказывайте свое мнение. Ну, а мы продолжаем. Я, наверное, предложил бы вернуться под занавес программы к той теме, которую обозначали. Выборы в Гдовском районе. Мне кажется, тоже необходимо сегодня поговорить, потому что там крайне интересная ситуация. 6 кандидатов. Есть, естественно, представитель от партии власти «Единая Россия», но при этом есть и достаточно сильные представители оппозиции. И делаются прогнозы о том, что Гдовский район вслед за Плюским, где не победил кандидат от «Единой России», может стать еще одной проблемной территорией для партии
да,
власти.
Да, вот это самое главное. На мой взгляд, то, что выборы в Гдове проходят, там выборы, напомню, внеочередные, потому что действующий глава района ушел в отставку, на него заведено уголовное дело, это уже второй глава Гдовского района, на которого заводится уголовное дело. Дело-то не в том, что там выборы, а дело в том, что на прошлых выборах партия власти проиграла Плюский район. И проиграла не кому-то там, не коммунистам и не справедливороссам, а проиграла она яблочникам. И это как бы воспринимается как некая пощечина. Да? То есть это такой неприятный конфуз. Вроде бы и трагедии нет, но подумаешь, район. Ну, проиграли там, ну, то, что проиграли яблочнику, хотя он тоже, конечно, условно яблочник, да. Это Торшинов, но тем не менее. И этот момент неприятный для региональной власти. Поэтому сейчас важная задача защиты чести мундира – это отыграться в Гдове.
А я бы еще добавил, что районы интересны еще и потому, что в Гдовском районе, насколько мне известно, живет губернатор, у него там дома, а Плюский район – это район, в котором он очень часто бывал, когда был молодым человеком, только-только вступил в семейную жизнь, там оставляли детей своих,
супруги, турчаки. Ну, я думаю, здесь сентиментальность, лирика, да. Лирика не очень имеет
отношения. Да какая же лирика? Районы, с которыми губернатор непосредственно связан в Псковской области.
Ну, некоторые, в принципе, считают, что я слышал такое выражение, что Гдовский район – это вот как Балканы для это Европы.
Политическая аномалия.
Да, политическая аномалия, подбрюшье чего-то там. И, соответственно, ну, если там что-то случается, то все.
Ситуация заключается в том, что Гдовский район на протяжении длительного времени, еще с эпохи губернатора Кузнецова, толком не контролируется региональными властями. Там избираются главы, они вроде бы как бы и единороссы, и даже ходят строем, когда надо. Но при этом, в общем, там все время ситуация не очень подконтрольная. Там не подконтрольное районное собрание, там постоянно какие-то проблемы, уголовные дела, и вообще это вот такое вот проклятое место для региональных властей.
Некоторые жители даже хотят к Ленинградской области присоединиться.
Да, господин Миронов, экс-глава, вначале там был, на него было уголовное дело со скандалом, но он, несмотря на это, выиграл выборы. Потом был Разумнов и команды того же Миронова, да? И сейчас идет еще кандидат
Капитонов.
Тоже из этой же команды товарища Миронова. Все, да, это одна шайка-лейка.
Ну да, первый заместитель главы Гдовского района сейчас исполняет обязанности главы и является главным единороссом.
И он же опять идет от единороссов.
Потому что победил на праймерис.
Да, потому что в этой ситуации, опять же, и руководство региональной власти ничего не смогло сделать. Праймерис проконтролировать не смогла, дату выборов на январь перенести не смогла, потому что районное собрание им толком не подчиняется. Вот мы наблюдаем интересную такую ситуацию, когда вроде бы и кандидат от «Единой России», и имеет все шансы победить в сложной борьбе. Но и даже в том случае, если там региональная власть победит, то говорить о том, что они будут контролировать район, ну, не очень уместно, да? Кроме того, там идет достаточно сильный кандидат от «Яблока».
Его поддерживает Коммунистическая партия Российской Федерации. Это господин Павлов, глава администрации города Гдова. Ну, еще 4 кандидата есть от оппозиции.
Да, ну и если мне память не изменяет, на предыдущих выборах Павлов набрал около 40%. То есть, естественно,
занял второе место, проиграл господин Базунов.
Да, естественно, очевидно, он будет вести свою предвыборную кампанию с той логики, что, ну, вот вы могли там 3 года назад меня выбрать, выбрали другого. Сейчас он сначала попал под следствие, потом мучился там где-то год в этих судебных, полусудебных родовых муках и все-таки подал в отставку. То есть это, конечно, очень сильная позиция.
Логика есть, безусловно, да, в такой позиции.
Более того, его поддерживает там господин Коношенков, известный фермер, депутат районного собрания, активный тоже яблочник.
Вот если бы сам Коношенков пошел, я думаю, он бы наверняка победил в Гдовском районе.
Ну, не факт, кстати, но мы же прекрасно понимаем, что Коношенков вряд ли сложится обстоятельства, когда он пойдет на такую должность.
Это очевидно. Надо покинуть.
Это нужно, да, забросить все дело его жизни, насколько я понимаю.
Но это и есть главный мотив, почему он не пошел.
Да, естественно.
В любом случае ситуация непростая. Ситуация непростая для руководства администрации области. Еще раз повторюсь, тут вот вопрос чести мундира. Нужно это обязательно выигрывать, так как на носу президентская кампания. И вот эту вот гдовскую аномалию, ее нужно привести к какому-то знаменателю до президентской кампании.
Ну, какому-то, очевидно, приведут. В любом случае, проблема-то в том, что я согласен полностью с точкой зрения, что ни один из возможных, потенциально возможных результатов, он вряд ли может быть, вряд ли он устроит партию власти.
Ну, ничего не остается делать, они здесь заложники ситуации, они не смогли эту ситуацию переиграть до выборов, да, то есть поменять правила игры, вынуждены вот идти по этому пути. Сейчас, насколько мне известно, мобилизованы туда все возможные силы и средства, брошены на этот Гдов там, в том числе и кадровые,
партии
и
власти,
и финансовые, да.
Ну, и оппозиция, я думаю, тоже туда вваливает.
Ну, потому что других выборов нет.
Да, больше некуда.
И
да.
Поэтому сейчас все будут там биться за этот район. Оппозиция для того, чтобы, ну, получить еще один район, тогда уже будет Гдов и Плюса.
Такой очажок сепаратизма.
Да, будет, ну, да, и это уже такой сигнал, да, что в Багдаде не все спокойно. То есть один проигранный район, это как бы, ну,
не система.
Не система, да. Когда уже один район за другим, то вот это уже, в общем-то, не очень приятно.
А в областном центре, когда происходят такие события, о которых мы сегодня полпрограммы говорили? Это я к тому, что достаточно много становится точек, таких напряжений, да, на которые надо обращать внимание.
Ну, это неудивительно. Мы находимся в финале очередного политического цикла, да, который там начинался в 2014 году после избрания Андрея Турчака. Сейчас мы вышли в финальную стадию, эпоха это заканчивается. Заканчивается политический цикл, прошли выборы губернатора, законодательного собрания, депутата Госдумы, большая муниципальная кампания. Впереди у нас президентские выборы и все. Дальше, в общем-то...
Дальше пока неизвестность.
Дальше неизвестность, да. Этот политический цикл заканчивается. Как мы знаем, он вот был первый срок Андрея Турчака, сейчас заканчивается второй. Что будет дальше, в общем, нам непонятно. В эти переломные моменты, всегда кризисные для региональной власти, всегда появляются какие-то индикаторы, какие-то вот очаги напряжения, какие-то там местные возгорания. Ну, в этом, в принципе, ничего страшного нет, но это вот показатель того, что система, она понимает, что скоро произойдет какое-то обновление в любом случае.
Это естественно. Тем более сейчас, наверное, есть смысл говорить о том, что есть некая мутная вода. И в этой мутной воде очень многие пытаются плыть.
Конечно.
Куда-то выплыть. Кто-то на свой страх и риск, кто-то, наоборот, занял выжидательную позицию. Кто-то смотрит, вот Гдов, да, ведь мы сейчас очень много об этом говорим, еще больше будем говорить, но мы не очень понимаем, какие из этого вообще выводы можно сделать. Ну, Гдов, при том или ином раскладе. И что? Что это вот означает?
Нет, ну это просто логика-то простая. Очень у многих людей, которые хотят вот в этой, как ты верно сказал, мутной воде, в период кризиса, кризис же это и новые возможности.
Да, это шансы, да?
Занять какие-то позиции, как это было в 2009 году, когда уходил губернатор Кузнецов, приходил губернатор Андрей Турчак. Произошла некая смена элит, да, и каких-то руководящих постов. Появились там новые, более серьезные игроки, кто-то ушел, там поменялась муниципальная власть и Пскове, и в Великих Луках, поменялись главы, поменялись депутаты районного собрания, поменялись аппаратчики там в Единой России. То есть это время возможностей. Вот, пожалуйста, тот же Сергей Макарченко, руководитель регионального фонда капремонта, в прошлом член ЛДПР. Пару недель тому назад вдруг решил попробовать свои силы на выборах в Гдовском районе. Почему?
На праймерис Единой России.
Да, пошел на праймерис Единой России, с треском там проиграл, но это почему, да? Потому что тоже человек этот понимает, что эпоха заканчивается, и нужно куда-то, в общем-то, присесть таким образом, чтобы при смене власти и перезагрузке системы не потеряться.
Ну, это нормально. Сейчас вот эта вот центрифуга, она помаленьку начинает раскручиваться, и совершенно непонятно через год или через два, кого она вынесет. Но в то же время сейчас непонятно, какую позицию нужно занимать. Вот.
В этом и интересно.
Да, здесь надо на свой страх и риск,
конечно. Кто-то промахнется, а кто-то потом пожалеет, что он сидел, да, и не дергался, да, на попе ровно.
А тут не угадаешь. Тут только интуиция. Интуиция есть только у Ивана Николаевича у нас, как известно.
Да, это великий интуитивный политик.
Ну, я думаю, пришло время прощаться, сказать о том, что мы обязательно будем следить в программе «Сообразим на троих» за развитием тех процессов, о которых мы сегодня говорили, и в городе Пскове, и в Гдовском районе, и в других муниципальных образованиях Псковской области. Спасибо, что этот час были вместе с нами, что активно высказывали свою позицию. Будем ждать ваших звонков и в следующий раз, когда соберемся этой компанией. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
«Сообразим на троих», а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.